мы должны таким образом признать полную действительность за существами идеальными, не данными в непосредственном внешнем опыте, за существами, которые не суть сами по себе, не материально в нашем пространстве существующие элементы, не психически в нашем времени совершающиеся события или состояния. С этой точки зрения, когда мы говорим о человеке, мы не имеем ни надобности, ни права ограничивать человека данной видимой действительностью. Мы говорим о человеке идеальном, но тем не менее вполне существенным и реальным. Гораздо более несоизмеримо более существенным и реальным, нежели видимое проявление человеческого существа. В нас самих заключается бесконечное богатство сил и содержания, скрытых за порогом нашего теперешнего сознания, через который переступает постепенно лишь определенная часть этих сил и содержания, никогда не исчерпывающая целого. В нас, как говорит древний поэт, в нас, а не в звездах небесных, и не в глубоком Тартаре обитают вечные силы всего мироздания. Если человек как явление есть временный, приходящий факт, то как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ. Что же это за идеальный человек? Чтобы быть действительным, он должен быть единым и многим. Следовательно, это не есть только универсальная общая сущность всех человеческих особей, от них отвлеченные. А это есть универсальное и вместе с тем индивидуальное существо, заключающее в себе все эти особи действительно. Каждый из нас, каждое человеческое существо существенно и действительно коренится и участвует в универсальном или абсолютном человеке. Как божественные силы образуют один цельный, безусловно универсальный и безусловно индивидуальный организм живого логоса, так все человеческие элементы образуют такой же цельный, вместе универсальный и индивидуальный организм, необходимое осуществление вместилища первого. Организм всечеловеческий, как вечное тело Божие и вечная душа мира. Так как этот последний организм, то есть София, уже в своем вечном бытии необходимо состоит из множественности элементов, которых она есть реальное единство, то каждый из этих элементов, как необходимая составная часть вечного богочеловечества, должен быть признан вечным в абсолютном или идеальном порядке. Итак, когда мы говорим о вечности человечества, то имплисите разумеем вечность каждой отдельной особи, составляющей человечество. Говоря о вечности каждой человеческой особи в указанном смысле, мы по существу дела не утверждаем здесь чего-либо совершенно нового, тем более противоречащего признанным религиозным положениям. Христианские богословы и философы, рассуждающие о происхождении мира, всегда различали между конечным явлением мира в пространстве и времени и вечным существованием идеи мира в божественной мысли, то есть логосе. Причем должно помнить, что в Боге, как вечной реальности, идея мира не может быть представляема как нечто отвлеченное, а необходимо представляется как вечно реальное. Без этой вечности само человечество было бы призрачно. Только при признании, что каждый действительный человек – своею глубочайшую сущностью коренится в вечном божественном мире, что он есть не только видимое явление, то есть ряд событий и группа фактов, а вечное и особенное существо, необходимое и незаменимое звено в абсолютном целом, только при этом признании, говорю я, можно разумно допустить две великие истины, безусловно необходимые не только для богословия, то есть религиозного знания, но и для человеческой жизни вообще. Я разумею истины человеческой свободы и человеческого бессмертия. Начиная с последнего, совершенно очевидно, что если признать человека лишь за существо, происшедшее во времени, сотворенное в определенный момент, прежде своего физического рождения не существовавшее, то это в сущности равносильно сведению человека к его феноменальной видимости. к его обнаруженному бытию, которое действительно начинается лишь с физического рождения. Но оно ведь и кончается с физической смертью. То, что только во времени явилось, во времени же и должно исчезнуть. Бесконечное существование после смерти никак не вяжется логически с ничтожеством до рождения. Как существо природное, как явление человек существует только между физическим рождением и физической смертью. Допустить, что он существует после физической смерти, можно лишь признавши, что он не есть только то существо, которое живет в природном мире, только явление, признавши, что он есть еще кроме этого вечная, умопостигаемая сущность. Но в таком случае логически необходимо признать, что он существует не только после смерти, но и до рождения, потому что умопостигаемая сущность по понятию своему не подлежит форме нашего времени, которая есть только форма явлений. Переходя ко второй упомянутой истине, свободе человека, легко видеть, что представляя себе человека лишь созданным из ничего, во времени, и, следовательно, для Бога как бы случайным, так как предполагается, что Бог может существовать и без человека, и действительно существовал до сотворения человека, представляя себе, говорю я, человека как безусловно определенного божественным произволом и потому по отношению к Богу безусловно страдательным, мы решительно не оставляем никакого места для его свободы. Каким образом вопрос о свободе может быть разрешен с точки зрения вечного человека или с точки зрения богочеловеческой, мы постараемся показать в следующем чтении.